Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой человек, который отвергает бытие Божие, который не верит в Бога, мог поставить любой вопрос, который, вот, по его мнению, может быть, загоняет христиан в угол, разрушает нашу веру, вопрос, который делает его атеистом. Но если вы не атеист, вы слышали такой вопрос атеиста, вы столкнулись с каким-то трудным вопросом, который вам могли поставить, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать по-разному, можно проще всего, наверное, оставлять их на нашем сайте theos.fm, и там будет внизу такая кнопка «Вопрос в студию». И можно нам оставлять их в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне на почтовый ящик asksergeysobachka.list.ru asksergeysobachka.list.ru. Там Сергей, последняя буква Y, как русская У, не из точка, как русская У. Ну, если вы нас слушаете в повторе, тоже можно присылать на этот же адрес, и тогда я отвечу в следующем эфире. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, всех, кто поддерживает нашу радиостанцию в целом. Мы сейчас переживаем напряженные времена, но вот тем не менее мы продолжаем возвещать Слово Божие, мы продолжаем проповедовать Евангелие, и мы это делаем благодаря вашей помощи, благодаря помощи тех, кто присылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И как эту помощь оказать, вы увидите в углу нашего сайта TOSFM, там в уголке будет такая надпись, кнопка, вернее. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже есть такая возможность. Наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев». Первая страница выдачи – это страничка моей вот этой передачи. И вот там, если вы пришлете нам стоимость чашки кофе, то будет уже очень-очень хорошо. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые люди присылают. Так, Александр, забавно, вы ехидничаете по поводу искусственного интеллекта будущего, который предположительно будет обладать субъективным опытом. Или вы смеиваете эксперименты с крионикой? В шутку говорите, приведите кентавра, тогда будем разбираться. И при этом верите, что Иисус где-то пребывает в материальном теле, и верите в воскресение миллиардов трупов и какие-то грехопадения и чудеса. Причем чудеса христианские, а не, например, исламские. Так что тут большой вопрос, что смешнее, научная фантастика или ваши сказки? Раньше за научную фантастику компьютер бы приняли. Ну, смотрите, проблемы с субъективным опытом, они же не носят научного характера, они носят философский характер. То есть не являются, в принципе, научно решаемой проблемой. Ну, смотрите, вот никто не знает сейчас, как возникла жизнь Земля. Потому что жизнь — это РНК, и это очень-очень сложная молекула, в которой закодировано должно быть достаточно много информации. Эта молекула работает внутри клетки. То есть первая живая клетка, которая необходима для того, чтобы жизнь как-то зародилась, это очень-очень сложная штука, и никто не знает, как она образовалась. Но это научная проблема. То есть она, в принципе, теоретически, я не исключаю, что она может быть решена в рамках науки. Пока она не решена, и пока она выглядит абсолютно неразрешимой. И она была одной из причин, которая побудила очень известного атеистического философа Энтони Флю перейти от атеизма к деизму, то есть он пришел к вере в то, что Творец все же существует. Хотя и не принял никакой откровенной религии, просто он признал, что да, вот какой-то творящий разум за всем этим есть, в частности, за возникновением жизни. Но теоретически я не исключаю, что проблема найдет свое научное решение, это никак не разрушит мои веры. Бог может действовать в рамках законов природы и большую часть времени в этих рамках и действовать. А вот проблема субъективных переживаний, проблема квалиа, это не научная проблема. Она, в принципе, не может быть решена в рамках науки, потому что наука имеет дело именно с объективными вещами, которые рассматриваются извне, из третьего лица. Вот если вы рассмотрите деятельность мозга, и, допустим, у вас есть подробное представление о том, что происходит в голове у человека, и вам это не даст сведений о его субъективном опыте. Это то, что вот Чемерс там, называет, если я не путаю, твердой проблемой или hard problem of consciousness, твердой проблемой сознания. То есть будет ли создан компьютер по мощности, сопоставимый с человеческим мозгом, я не исключаю. Но, хотя, знаете, тут экстраполяции несколько опасны, потому что я помню шутливое предположение, что, учитывая, как быстро в Америке растет число адвокатов, к такому-то году все население, все взрослое население Америки составит адвокаты. Ну, мы понимаем, что это, конечно, не так. Точно так же вот прогнозы на быстрое развитие там, компьютерной техники, они тоже могут быть неверными. Ну, допустим, я не вижу ничего невозможного в том, что будет создан компьютер, сопоставимый по мощности с человеческим мозгом. Но это не значит, что у этого компьютера будут субъективные переживания, свободная воля. Вот. Что касается высмеивания экспериментов с крионикой, я их не высмеиваю. А за ними стоит человеческая жажда бессмертия. Я не высмеиваю ничью жажду бессмертия. Я не высмеиваю, что люди не хотят умереть, а хотят жить вечно. Мы созданы для жизни вечной и блаженной. Это нормально, что люди ищут жизни вечной и блаженной. Другое дело, что в случае с крионикой они ищут абсолютно не так. Это форма религии, и это, ну, очевидно, ложная форма религии. На уровне технологий это не работает и не может сработать. Я, правда, подчеркиваю, что это все попытки ломиться в открытую дверь. У нас есть жизнь вечная. Есть мы вечные существа. И мы можем обрести жизнь вечную, блаженную. Для этого нам не нужно замораживаться в каких-то устройствах. Для этого нам не нужно тратить какие-то бешеные, фантастические деньги. Любой человек самого скромного достатка, любой, может просто обратиться к тому, кто дает вечную жизнь, к Иисусу Христу. У меня вот есть вечная жизнь. Я буду жить вечно. Потому что Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я вот в прошлое воскресенье причастился святых христовых тайн, и Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Мне не нужно для этого там какие-то криокамеры залезать. Это все, ну, бессмысленно довольно. Я знаю, что есть Христос, Он воскрес из мертвых, и Он воскресит всех, кто уповает на Него. Я знаю, что, как апостол говорит, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, то мир, потворенный вечно. То есть, на самом деле, есть у нас вечная жизнь, ее нужно только согласиться, принять. Вот в этом трагедия падшего человека, что он невероятно изощряется, какие-то создает, знаете, такие вот, пытается засунуть свой труп в криокамеру и как-то так обмануть смерть. Но так не получится. Это технически не получится, но это не нужно делать. Не нужно. Вот апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться быть со Христом». Это несравненно лучше. Я в тюрьме в ожидании мученической кончины. Он пребывает в радости и в утешении, и он полон... Ну, даже не оптимизм, оптимизм — это слабое слово, полон ликования. Потому что он знает, что вот он умрет, будет с Господом на небесах. И это невероятно хорошо. Самое лучшее, что может быть. Поэтому замораживаться просто бессмысленно. Но вы вот говорите, что... При этом верите, что Иисус пребывает в материальном теле. Да, у меня есть на это хорошее основание. Моя вера не является неразумной. Если понимаете, тут Что людей часто подводит? Людей подводит то, что, ну, как вам сказать, бедность воображения. Вот я, когда я пытался читать популярные книги по современной космологии, и там люди пишут про тяжелый вакуум, про искривленное пространство, в общем, какие-то вещи, которые у меня не помещаются в голове и кажутся мне невероятными. Да мне с детства, когда я узнал про вот теорию относительности, про парадокс близнецов, когда там один близнец дома сидит, а другой улетел на околосветовой ракете, там, потом прилетает этот близнец, значит, встречает внуков своего брата. Мне все в голове не помещается и кажется невероятным. Ну и что? От того, что у меня это не помещается в голове, это же не перестает быть истиной о нашем мире, которую установили ученые. Ученые установили массу чрезвычайно странных вещей, которые чрезвычайно плохо помещаются в наш повседневный опыт. И с точки зрения этого опыта выглядит полной чепухой. Но я верю, что это так. Вот точно так же аналогично вам может казаться чем-то не влезающим в голову то, что Иисус пребывает в материальном теле, что Он воскрес из мертвых. Но, тем не менее, у нас есть основания, разумные основания полагать, что это так. И я, конечно, верю в воскресение миллиардов усопших, потому что я верю в то, что мир... У меня есть очень веские причины верить в то, что мир сотворен Богом. Бог, который создал всю эту Вселенную. Бог, который создал все эти миллиарды галактик. Бог, который тонко настроил эту Вселенную так, чтобы она могла поддерживать жизнь, что не справиться с воскресением мертвых, я не думаю, что для него это будет нерешаемой задачей. Тем более, что он уже решил эту задачу в отношении одного человека, Иисуса Христа. У меня есть основания верить в то, что Христос воскрес из мертвых. Поэтому ничего несообразного, ничего неразумного, ничего алогичного в том, чтобы верить в общее воскресение мертвых, я совершенно не вижу. И чудеса, причем чудеса христианские, они, например, исламские. Это отдельная большая тема, конечно, а насчет чудес в разных религиях. Я верю в чудеса, потому что, ну, смотрите, что такое чудо? Чудо – это сверхъестественное вмешательство. Я верю в то, что сверхъестественное существует, что материализм не верен. Материализм ошибочен, потому что материализм противоречит даже не мистическому опыту, он противоречит не чему-то такому, знаете, что является редким и уникальным. Материализм противоречит моему собственному повседневному опыту сознания и свободной воли. Материализм ошибочен, следовательно, у меня нет основания отрицать сверхъестественное, и у меня нет основания отбрасывать сообщения о чудесах с порога. То есть я понимаю, что могут быть ложные сообщения о чудесах. Ну, как бывает фальшивые алмазы, например. Ну, я даже подозреваю, что фальшивых алмазов их больше, чем настоящих. Но существование фальшивых алмазов, оно не опровергает существование настоящих. Существование ложных сообщений о чудесах, а такие ложные сообщения бывают, конечно, не опровергает реальных чудес. Что касается чудес конкретно вот в других религиях, то тут ряд вещей, скажу. Ну, во-первых, могут быть просто ложные сообщения о чудесах, как могут быть ложные сообщения о чудесах внутри церкви, сколько угодно. Во-вторых, могут быть аутентичные чудеса, аутентичные случаи сверхъестественного вмешательства. Помню, смотрел какую-то документалку, и там показывают какого-то чернокожего жителя Лондона. Он откуда-то из Африки приехал, и у них там, в этой африканской стране, едят какой-то наркотик, какой-то местный у них, значит, местную травку они жуют. И он на этот наркотик основательно подсел. И он пришел вот в очень жалкое состояние. Вот, как в России водку пьют, у них вот этот наркотик жуют. В общем, и он сторчался на этом наркотике, стал он уже совершенно погибать, и он возопил к Богу. Но он был мусульманин, у него, значит, все его окружение мусульмане, это мусульманский вообще народ. И вот как он начал выпиять к Аллаху, вот как-то отпустил его. Смог он с этого наркотика слезть и вернуться к нормальной человеческой жизни. Мог ли Бог оказать милость этому человеку, когда тот к нему выпиял? Конечно, мог. Бог сострадает своему творению, Бог любит всех, кого он сотворил. То, что человек имеет ошибочные богословские воззрения, ну, Бог милостлив, Бог мог действовать, несмотря на это. То есть Бог может являть какие-то сверхъестественные милости людям, которые имеют о нем ошибочные представления, которые не имеют веры во Христа. То есть то, что, возможно, аутентичные чудеса от Бога, которые совершаются, явление милости Божией по отношению к людям, которые не имеют права веры во Христа. И это никак не доказывает истинность их верований. Все, что это доказывает, это величие милости Божией, которая всегда ищет благо и спасение своему творению. Ну и, возможно, сверхъестественное явление демонического характера, конечно, потому что сверхъестественное – это не только Бог и ангелы, вот еще есть бесы. Правда, есть, я сейчас не вспомню, но вот какой-то мне попадался термин английский, в котором вот обозначалось именно демонические существа, они назывались не сверхъестественными, а как-то иначе. Но вот это тоже выходит за рамки материи и, возможно, вмешательство в наш мир со стороны, собственно, бесов. Вот есть в Мексике культ Санта-Муэрта, там, Святой Смерти, и это люди строят себе такие алтари, там они внешне напоминают католические изображения Мадонны, а у статуи череп. То есть да, он жуткое производит впечатление. И вот этой самой Санта-Марты там поклоняются наркоторговцы, проститутки, воры, разбойники, то есть люди, которые не находят понимания в официальной церкви, потому что ну, они придут в церковь и там скажут поменять их образ жизни, они этого не хотят. И они просят у Санта-Марты помощи в том, там, я смотрел документалку про эту Санта-Муэрте, и там люди говорят, а вот мне Санта-Муэрте помогла отомстить обидчикам, а мне Санта-Муэрте помогла наладить переправку наркотиков в Соединенные Штаты, там большой бизнес это. А мне вот Санта-Муэрте помогла найти адвоката, когда меня замели, должны были посадить. То есть так. И я думаю, что, возможно, да, там имеет место вмешательство этой самой Санта-Муэрте, но понятно, что поскольку это некое существо, которое поощряет всякое беззаконие и зло, это имеет демоническую природу. То есть за пределами христианской церкви могут быть сверхъестественные явления сколько угодно. Могут быть сообщения о сверхъестественных явлениях. Они могут быть, ложными, как некоторые бывают ложные чудеса, сообщения о чудесах в христианской церкви, подлинными явлениями милости Божией по отношению к его творениям, потому что при том, что они имеют ложные представления о Боге, они остаются его творениями, он их любит. И в это могут быть какие-то демонические силы. А что касается, что смешнее, научная фантастика или там, ваши сказки, понимаете, в чем дело? Смешнее – это не довод. Вот если вы, там, не знаю, там, высмеяли какую-то теорию, вы же ее не опровергли. Если вам что-то смешное, это абсолютно нам ничего не сообщает о реальности. Игорь, пока не дашь сдачи, не поймут, так и будут клевать, хотя знают, что веруют, тем более говорят, делай, что хочешь, некому заступиться. У них нет Бога в жизни. Я не знаю конкретной ситуации, вот, которая с вами происходит. И вообще говоря, христианин может защищать законные интересы свои, особенно своих близких, некими мирными и законными путями. Прежде всего, конечно, попытаться уладить отношения с людьми, с которыми конфликт. Если не уваживается, там, обратиться к кому-то, кто обладает в этой ситуации властью. Начальству по работе, там, ну, можно даже, если такая острота конфликта, к полиции, то есть, вообще говоря, в какой-то ситуации можно мирными законными путями отстаивать свои интересы. Профессор Осипов по трудам отцов и цитаты из послания Петра пишет, что ада не будет, и после пришествия адских мучений человек поверит, получит новую природу для рая, и Бог будет все во всем, что скажете. Я не думаю, что Священное Писание нам это обещает. В Священном Писании есть очень строгие предостережения против неверия и проповедь «Да не парьтесь, все будет в итоге нормально со всеми вами». Но это не та проповедь, с которой выступает Христос апостол. Все-таки Христос апостол, они призывают людей к покаянию, к тому, чтобы перейти от смерти в жизнь, к тому, чтобы сделать некий решительный шаг к вере. То есть вот проповедь «Да не парьтесь, там, все будет в итоге хорошо» – это не проповедь апостолов. Когда будет второе пришествие Христа? Одни же там участники, кто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, а только отец. Или в другом месте: «Не ваше время знать времена и сроки, которые отец положил в свою власть». То есть Библия нам говорит, что мы этого знать не можем. Вот это вопрос, это одна закрыта. Были попытки множество раз, на моей памяти в том числе, предсказать, что вот будет такого-то числа. Ну, конечно же, это число проходило, никакого конца света не было. На моей памяти я помню, ну, несколько раз, по крайней мере, там выходили какие-то люди с какими-то подсчетами из Библии, говорили, называли там дату. Естественно, ничего подобного не происходило. И любой человек, который говорит о том, что ему точно известна дата второго пришествия Господа, он противоречит Священному Писанию, поскольку в Священном Писании сказано, что мы этого не знаем. Мы знаем, что это будет, мы не знаем, когда. Но тут можно провести аналогию с нашей личной смертью. Вот мы знаем, что каждый из нас смертен и обязательно умрет когда-нибудь. Но мы не знаем, когда. Мы не знаем, может быть, мы там до 100 лет доживем, доживают люди до 100 лет. А может быть, нас там сегодня вечером переедет грузовик, потому что, ну, бывает, что люди живут, строят свои планы, потом внезапно настигает там внезапный приступ или автомобиль переезжает или еще что-нибудь. Мы можем быть отозваны в любой момент. Вот и с вторым пришествием мы не знаем, когда оно будет, но мы знаем, что оно будет, несомненно. Здравствуйте, Сергей. Вчера нашел книжку «Как критиковали Библию в старину». Вопрос: откуда у фараона столько колесниц после всех казней египетских, когда весь скот помер? Ну, так Библия, она говорит о... Скажем так, использует нормальный, обычный разговорный язык. Вот когда, например, говорится о том, что весь народ болеет ковидом, это же не значит, что весь народ вот реально там болеет ковидом. На самом деле заболеваемость у нас... ну, не была стопроцентной, скажем так. Она была заметной, да. Она была, значит, внушила всем тревогу. Но она не была вот стопроцентной. Точно так же там весь скот умер. Означает, что поголовье скота понесло существеннейшие потери. Ну, собственно, колесницы... Они, в них же запрягаются не скот, в них запрягаются кони, поэтому там про кони, собственно, и не сказано. А почему вы считаете, что субъективный опыт – это философский вопрос? Если получится оживить человека, он будет такой же, как мы, это докажет, что есть субъективный опыт, лишь следствие работы мозга? Ну, на самом деле, ровно наоборот. То есть пока что опыты реанимации людей, которые пережили отключение мозга, то есть ситуацию, когда... Сердце не стучит, сердце не качает кровь в мозг. Мозг остается без кислорода, мозг не может функционировать, никакие рефлексы не работают. То есть мозг вырублен напрочь. Это ситуация, которая подтверждает, что сознание может функционировать вне мозга, поскольку люди потом нам сообщают, что они видели в операционной. Причем это не на уровне анекдотических свидетельств, это исследования производились, что ситуация, когда сознание покидает тело, человек сообщает о происходящем в операционной, в тот момент, когда он точно был без сознания, точно его мозг не работал, это, ну, такие, собственно, данные есть. Почему в Ветхом Завете не говорится о вечной жизни? Почему все обетования и наказания только в этой жизни? Жизнь после смерти встречается только в Новом Завете. Потому что люди были не готовы это воспринять, и потому что люди нуждались в том, чтобы, скажем так, не увлечься теми представлениями о загробном бытии, которые были у языческих народов, там и египтян в частности. Египтяне были очень настроены на жизнь после смерти, и их религия несомненно, была соблазна. Вот, по-видимому, поэтому в Ветхом Завете подчеркивается коллективный характер всех, коллективный посил сторонний характер всех проклятий или благословений. Однако указания на вечную жизнь появляются уже в Ветхом Завете. Там «оживут мертвецы твои, воскреснут мертвые тела», говорится там. Иов говорит: «а я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я увижу, во плоти моей увижу Бога». Так, значит, понимаете, люди спрашивают, как православные относятся вот к текущим трагическим событиям. Вы знаете, я могу сказать за себя, что я глубоко о них скорблю. Вот это то, что я, собственно, могу сказать. При этом я бы подчеркнул, что давайте не будем по этому поводу друг друга, знаете, как говорят, канцелить. Вот знаете, как cancel culture, когда люди порывают все отношения, торжественно отрекаются, там, гневно бронятся в социальных сетях. Ну вот, все-таки будем друг другу терпеливы. Друг друга терпеть там, где вот мы друг с другом не совпадаем в каких-то важных для нас вещах. Это огромное испытание для всех нас. И думаю, что в этой ситуации правильно плакать с плачущими и стараться все-таки поддерживать отношения и друг друга терпеть. Так, если окажется, что все ваши аргументы в пользу бытия Божия ошибочны, отречетесь ли вы от веры? Нет. Понимаете, в чем дело? Есть разница между конкретными аргументами, которые могут быть работающими или нет. Бывают плохие аргументы в пользу бытия Божия. Бывают слабые аргументы, которые легко опровергнуть. Бывают. Бывают хорошие. Вот сейчас я пока не тех в отношении этих аргументов. Но, понимаете, бытие Бога, оно известно, может быть известно не только на основании аргументов извне, но и на основании личного знакомства. Ну, представьте себе, там, что у вас есть сведения о том, что некий врач является превосходным, опытным, добросовестным специалистом, что он проявляет любовь и заботу о своих пациентах, что он обращается со всеми с большой очень любовью, что он, вот ему стоит доверять. У вас есть внешние свидетельства, вы с этим врачом не знакомы, вы с ним не общались, вы не принимали его помощь. И это, так сказать, внешние свидетельства. Но вот если у вас есть внутренний опыт, вы лично обратились к этому врачу, он вам лично помог. Вы теперь уже строите ваши отношения с ним не на основании свидетельств других людей, но на основании того, что лично у вас есть. Вот вера – это личный опыт, как апостол говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Мы знаем, это вот по удостоверению Святого Духа. И понятно, что я к этому избегаю обращаться, общаясь с внешней аудиторией, но у вас нет такого опыта, соответственно, я не могу его прямо на вас проецировать. Но у нас есть такой опыт удостоверения Святого Духа. Что касается аргументов, то, понимаете, я не видел их опровержения. Вот я вчера еще смотрел ролик, длинную беседу Уильяма Уэйна Крейга, такой очень известный христианский философ и апологет, вылетело из головы, там, одним неверующим профессором. И, честно говоря, Крейг его грузит, собственно, аргументами, грузит данными, после чего его неверующий оппонент говорит: нет ни малейших данных. Ну вот, честно говоря, я со стороны атеизма не нахожу убедительных возражений. На чисто рассудочном уровне. Вот не похоже, чтобы у нас... не похоже, чтобы в чисто интеллектуальном отношении атеизм побеждал. Дима, мог ли человек унаследовать что-то от Бога, включая ребра после их отъема, учитывая, что Демиург создал человека, слепив его из глины? Ну, если я понимаю вопрос, то правильно, то образ Божий, он относится не к телу человека, он относится к его качествам как личности, что человек обладает свободной волей, человек обладает разумом, человек обладает владычеством. Вот. У святых отцов есть представление о том, что образ Божий – это человек как Божий наместник. Вот, в древних империях, поскольку они были весьма обширны, средств связи не было практически никаких, там для того, чтобы управлять какими-то местностями, назначал император своего верного человека. И этого верного человека все должны были слушаться как императора. Но учитывая то, что любой запрос прошел несколько месяцев, то нужно было повиноваться именно представителям императора. И вот этот образ императора, он был носителем его власти. И вот образ Божий – это как бы представитель Божьей власти над мирозданием. И это не имеет отношения, собственно, к телу, к ребрам и так далее. Что касается того, что Бог слепил человека из глины, конечно, это образ, который помогает нам понять, что человек принадлежит своим материальным телом, он принадлежит к этому миру. Почему ни одна официальная летопись государства того времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет? Почему должна была? Понимаете, в чем дело? Это мы сейчас знаем, что Иисус – это по меньшей мере основатель мировой религии. Даже для неверующих абсолютно людей Иисус – это основатель мировой религии. Для людей в то время Иисус – это просто еще один еврей, которого распяли римляне. Да вечно там у них в Иудее какая-то смута, вечно они там собачатся с римлянами, вечно их римляне распинают, ну и что? Ну, просто вот какая-то глухая провинция, какая-то глухая местность, в которой ничего интересного не происходит. Ну, кроме того, что там постоянно местные партизанят, а римляне их давят. А почему это должно вызывать интерес у мировой прессы? Понимаете, римляне на это смотрели, упоминается, по-моему, Галлион, некий римский чиновник, к которому пришли иудеи жаловаться на Павла, а он им говорит: ну, мне-то что за дело, вот, пересказываю своими словами. И он там пишет отчет, что у них там были какие-то споры о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел говорит, что он жив. Ну, вот римляне на это смотрели. Ну, там, ну, дикари там какие-то у них, там разборки их дикарские по поводу их странного культа. То есть для римлян, понимаете, если бы мы сказали римляну в то время, что, знаешь, вот пройдет 300 лет, у вас император будет христианин, а римлянин бы сказал: а кто такие вообще христиане? Он бы не понял. Через 100 лет там он, может быть, бы догадывался, кто такие христиане, но мысль о том, что император будет христианин, она бы у него в голову не помещалась. Вообще говоря, в том, что Иисус как историческое лицо существовал вне каких бы то ни было сомнений, никто в этом не сомневается ни секунды, вот об этом пишут абсолютно неверующие. Барт Эрман, например, у него целая книжка, я всем рекомендую, он сам атеист. У него есть книжка «Был ли Иисус?», он объясняет, почему Иисус все-таки несомненно был, с точки зрения абсолютно неверующего человека. Другой неверующий автор, Герд Людеман, тоже вот не сомневается, что Иисус существовал как историческое лицо. То есть в том, что Иисус был, никто не сомневается, никто из специалистов. Никто не сомневается, что он был распят на римском кресте, и никто не сомневается, что вскоре после его распятия ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Юс, никакой жизни вечной и блаженной у вас не будет, нормальный человек в это верить не может, будет выключенный компьютер, вымышленного персонажа Иисуса нет, тем паче в материальном теле. На чем обосновано это суждение? Я могу сказать, на чем обоснована моя вера в Иисуса Христа. Я могу это очень подробно развернуть. У меня есть очень веские основания верить в то, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Если у вас есть опровержение этой веры, то давайте предъявите ее, давайте об этом поговорим. Просто вот декларация, что это вот не так и не может быть так, это, конечно, дело, ну, декларировать-то вы можете, но это просто декларация и не больше. Не является ли религия отражением человеческой потребности как-то справиться со страхом смерти, копинг-механизм? Вы знаете, тут важно избежать ошибки, которая пытается, которая смешивает две вещи. Почему вы в это верите и является ли это истиной? Почему люди ищут веры в жизнь после смерти? Ну, конечно, потому что люди умирают. Люди умирают, люди находят это ненормально. Люди находят смерть чем-то глубоко противным их природе. От того, что там, ну, не знаю, Стив Джобс говорил, что смерть – это прекрасное изобретение жизни или еще чего-нибудь. Там смерть – это часть жизни, все нормально. Там. Никто это не переносит как нормально. Мы не видим смерть наших близких или свою смерть как что-то нормальное. И вот из этого никак не может следовать, что религия ошибочна. Понимаете, вот точно так же можно сказать, что люди иногда становятся атеистами, потому что такова у них потребность. Не всегда. Ну вот смотрите, я часто читаю историю деконверсии. И в англоязычной среде там история деконверсии, то есть отпадения от веры, она примерно такая. Ну, часто так бывает. Не скажу, что 100%, но значительная часть случаев – это когда некий юноша вырос в благочестивой семье в каком-нибудь маленьком городишечке, а потом он поехал поступать в колледж, и он таки поступил, и вот он там учится. Как-то мама с папой это либо оплачивают, там, либо они кредит взяли, ну, так или иначе, он там учится. И там ему профессора марксиста объясняют, что Бога-то нет, что все это, значит, иллюзия. И с другой стороны, у него он юноша, который только что уехал из отчего дома. Ему хочется оттянуться очень сильно. Ему тяжко соблюдать заповеди, там, особенно не прелюбодействие. И вот, когда ему говорят, что Бога-то и нет, ты теперь можешь типа пуститься во все тяжкие, для него это большое облегчение и утешение. И понятно, что человек делается атеистом не на основании каких-то интеллектуальных причин, потому что ему так удобнее в данный момент. Вот потом он женится и степенится, его взгляды опять переменятся. Опровергает ли это атеизм? Я думаю, нет. Это вообще нам ничего не говорит о природе реальности. Вот там, не знаю, юноше удобнее быть атеистом, потому что это ему позволяет без каких-либо угрызений и тревог там, следовать своим юношеским похотям. Доказывает ли это важность атеизма? Нет, ни разу. Человек ищет и желает вечной жизни. Доказывает ли это важность религии? Да ни разу, опять-таки. Понимаете, наше субъективное желание – Другое дело, что косвенно, наши желания нам о чем-то говорят. Вот наш половой инстинкт не мог бы существовать в бесполом мире. Вот этот самый юноша, который делается атеистом под влиянием полового инстинкта, он, по крайней мере, знает о том, что существуют вот, привлекательные лица противоположного пола. Его инстинкт, он имеет в себе некое выражение в реальном мире. Вот у нас есть жажда жизни вечной и блаженной. Это в нашей природе, это в нас вшито. Это нечто нам говорит о том, как мы устроены. И поэтому мы... это указатель определенный, в определенную сторону. Точно так же, как у человека есть встроенное стремление к лицам противоположного пола, это значит, что существует брак. И у человека есть стремление к жизни вечной и блаженной, это указание в ту сторону, что существует такая жизнь. Если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государства? Понимаете, религия – это абсолютно всеобщий феномен. Без религиозных обществ не было вот до самых недавних пор. Что касается непорабощения, понимаете, какое дело? Наиболее репрессивные режимы XX века как раз были либо не внерелигиозными, либо прямо воинственно-атеистическими. Товарищи Сталин и Мао, и Пол Пот не имели никакого отношения к религии. Вернее, даже не то, что не имели, они были активно враждебны по отношению к религии. Они активно старались извести. Когда мне говорят, что религия порабощает, я просто вспоминаю историю XX века. В XX веке наиболее репрессивные режимы были как раз при этом решительно атеистическими. То есть там, собственно, режимы были там двух типов, мы можем вспомнить, в 20 веке. Либо они были радикально националистические, то есть не имели отношения к религии точно, либо они были просто активно антирелигиозные, активно враждебные по отношению к религии. Поэтому порабощение, оно как раз в 20 веке, как мы видим, больше связано с атеизмом. Что касается религии универсальный человеческий феномен. Когда вы пытаетесь ее заменить на научный атеизм, получается все намного хуже. Куда мне идти из РПЦ, если меня возмущает ее позиция? Вы знаете, что значит позиция РПЦ? Мне вообще кажется немного странным, потому что, понимаете, в церкви находятся разные совершенно люди, которые могут иметь разные совершенно позиции. Вот в церкви есть догматика. В церкви есть определенные представления о заповедях Божьих. В церкви нет политической единой позиции. Церковь – это не политическая структура. Для того, чтобы принадлежать к церкви, для того, чтобы приступать к причастию, вы не обязаны разделять там, не знаю, чьи бы то ни было политические взгляды. Вот чьи бы то ни было. Вообще церковь, она, как сказать, она не от мира сего. Она представляет собой, понимаете, нечто радикально другое. Церковь – это не политическая партия. Вот если бы была политическая партия, взгляды которой, там, или позицию которой по данному вопросу вы категорически не разделяете, то да, было бы естественно из этой политической партии уйти, если вам нужна политическая партия, поискать себе другую. Церковь – это не политическая партия. К ней принадлежат люди самых разных политических убеждений. И в этом отношении нам нужно просто научиться друг друга терпеть и принимать, при том, что мы можем быть категорически друг с другом не согласны. Но ненависти, гнева и вот такого прокурорского взаимного осуждения, я думаю, достаточно сейчас в мире, достаточно сейчас в социальных сетях, без нас обойдутся. Знаете, вот умножать гнев, ненависть, осуждение есть кому. Не наша работа совсем. Поэтому я думаю, что главная причина, которой мы вообще идем в церковь, что в церкви совершается Евхаристия. Счастье святых Христовых тайн, которые не перестают быть святыми Христовыми тайнами, абсолютно независимо от того, насколько вам лично нравится священник или патриарх или епископ. Это вообще совершенно отдельный вопрос. Церковь не является политической партией. Церковь есть организм любви, и это люди, которых вы призваны любить. Вот это, там, знаете, у какого-то острослова есть фраза, что ближний – это тот человек, которого там заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу невыполнимой. Но тем не менее, давайте будем как-то в этой ситуации любить и терпеть друг друга, и воздерживаться от укоризненного суда по отношению друг к другу. С огромным массивом научных данных, которые опровергают библейскую историю о сотворении мира за 6 дней. То, что библейская история, она вообще не носит научного характера. Понимаете, повествование Священного Писания написано на принципиально ином языке, нежели язык современной науки. Вот проблема часто человека в наше время, особенно когда речь заходит о предполагаемом конфликте науки и религии, в том, что человек воспринимает научный язык описания реальности как единственный возможный язык. И поэтому он начинает читать Библию как некую квазинаучную книгу, которая должна содержать какие-то квазинаучные данные. И вот эти научные данные, которые он оттуда извлекает, они находятся в очевидном противоречии с тем, что мы знаем из других источников. Но Библия вообще не про науку, потому что описание реальности может быть сделано не только на научном языке. Библия описывает реальность. Библия описывает то, что существует на самом деле. Но не на языке науки. Понимаете, вот есть проблема с философским воззрением, которое называется сциентизм, то есть представление о том, что единственный источник истины – это наука. И другого источника истины нет. И вот это представление, оно ошибочно, сциентизм ложен. Там по целому ряду причин я за минуту не успею подробно изложить. Но он прежде всего внутренне противоречивый, потому что тезис о том, что единственный источник истины – это наука, не может быть подтвержден научным методом. Наука имеет свою область применения, она имеет свою область приложимости. Но есть масса истин, причем истин фундаментально важных для нашего существования, которые не являются научными. Они находятся за пределами науки. Не потому что наука плохая, она очень хорошая в своей области, а потому что у нее есть своя область применения. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока я должен уже прощаться с вами. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».